Это программа «Вера. События. Люди». В студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. 20 лет исполнилось со дня архиерейской хиротонии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. День памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской праздновался на минувшей неделе. Система социального предпринимательства. О том, как благотворительность вливается в нашу жизнь, в нашем специальном репортаже. На минувшей неделе исполнилось 20 лет со дня архиерейской хиротонии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Юбилейную дату главы Донской митрополии отметили общей молитвой в главном соборном храме Ростова.
Каждый миг в нашей жизни имеет значение. А сколько их накапливается за 20 лет? Большой подарок от Бога, когда рядом с нами близкие люди, которые знают нас, любят, видели в разных ситуациях. С ними не всегда легко, но какое счастье, что они есть. Ведь это может сказать о себе любой человек, даже владыка.
Обыкновенный ребенок рос, послушный, хорошо относился ко всему, добрый, честный в отношениях. Вот когда даже занимался в школе, очень много уделял внимания учебе. И это самое, мы его как бы не контролировали. Когда вот в первый класс он пошел, и это самое, отец работал на заводе, и ему дали личное клеймо. То есть он не проходил от такая. И когда вот Игорюшенька пришел со школы, и вот мы как бы вместе собрались, и он с занятиями, и, значит, мы проверяли как бы учебу его. И, значит, папа, значит, вот мы решили. Я говорю, вот у папы сегодня событие такое, папа дали это самое, без проверки выпуск своей продукции. Давай договоримся так, что мы больше проверять тебя не будем, а у тебя свое личное клеймо, то есть отличные оценки. Ну, четверки, тройки могут быть, но лучше их, чтобы не было. И мы заключили вот такой пакт. Конечно, хотелось, медицинское он кончал, и хотелось, чтобы он и поработал по своей специальности, но он сказал: «Мамочка, я должен лечить души, а потом тело». Он уже пошел, он уже, его остановить было уже нельзя, бесполезно. Книги вот написанные о души у него, это излита своя душа, поэтому, когда вот читают книгу, вот и особенно вот там вот на родине читают, они и со слезами не могут справиться, и эти самые, и говорят, ну вот чувствуется, что вот он разговаривает с нами, не что мы не читаем там такие замысловатые строчки и все вот, а именно жизненное, вот внутреннее, душевное, свое, родное, вот поэтому так.
Мы, по сути, все пишем книгу своей жизни. На ее страницах появляются герои, но вот выбираем их не мы. Нам их посылает Господь. Кто-то, появившись в первых главах, уходит, а кто-то остается.
Мне было 14 лет, когда первый приход был самостоятельного владыки, это в поселке Янтарный. Вот, я как раз ходила в 7-й класс, и храмы только в Калининградской области стали восстанавливаться, открываться. Это была кирха. Вот. И я, девчонка, ездила в Янтарный по воскресным дням на дизеле. Вот. И как раз вот так вот владыку там увидела. А дальше мы владыку вот Светлогорск перевели. Это уже непосредственно тот городочек, где я жила. И там школа моя. И я уже девчонка, школьница, конечно, бегала в храм помогать. Потому что и тоже это кирха, и раньше в этой кирхе был спортивный зал. Туда же я ходила заниматься легкой атлетикой. Так что так как-то все получалось. Владыка вел беседы с преподавателями. Так как мы были в старших классах, нам тоже позволили приходить раз в неделю и слушать вот, как бы, его такие поучительные разные рассказы, там вопросы-ответы были. Вот. Ну а дальше, когда уже заканчивала я школу, нужно было делать выбор. Вот. И пошла как по благословению в семинарию в Смоленскую поступать. Ну, видимо, не было воли Божьей. Вот. И я отправилась в монастырь Барновский. В монастыре было 9,5 лет. Владыка опекал, и в монастыре меня, и мамочку поддерживал, всегда узнавал, как она, как ее самочувствие, где-то и материально. Вот. И потом уж в монастыре я узнаю, что Владыка, когда он стал епископом, что его отправляют в Америку. Конечно, это был для нас шок. Вот. И в Америку мы прилетели с матушкой Ангелиной, это был 2004 год, это был ноябрь месяц. Приехали мы буквально на месяц в гости. Ну и остались там уже, пока не перевели Владыку в Москву. Ну вот так вот вместе и в Москве, на Петровке, теперь вот в Ростове.
Я не представляю, как для Владыки эти 20 лет прошли. То есть я как бы и Владыку еще видела иеромонахом в монастыре. Для меня это все как миг, но это... Конечно, ну, знаете, говорить какие-то высокопарные слова, что это какой-то тяжелейший крест, который на Владыку свалился, потому что он же, ну, не думал, что и послушание такое будет. Его отправили на чужбину на неопределенный срок. В общем-то, никто не хотел там надолго оставаться, потому что Родина есть Родина. Послушание трудное было, может быть, не в плане физическом, а в плане духовном, что это действительно, это очень ощущается, когда там живешь, что ты вдалеке от Родины, что ты оторван от близких, от каких-то наставников. Это очень тяготило, то есть, не говоря уже о том, что там бытовых было очень много трудностей, когда Владыка приехал. Вот мы на протяжении 7 лет смотрели, как Ростовский храм возрождается. Там ситуация была, наверное, еще хуже, потому что там 100 лет не было ремонта в храме, и выглядело все это еще страшнее. И вот Владык, я не знаю, откуда у него берется эта мудрость, эти силы, это все, чтобы все это воздвигать из руин. Этому невозможно научиться. Это какие-то заложены были таланты, видимо, вот, как говорят, Божий избранник. Он настолько любит вот службу во всех ее проявлениях, то есть церковное пение, диакон, батюшки, чтобы это не гнусавили там себе под нос, чтобы это было для народа, для Бога, для всех.
Много теплых слов было сказано в этот праздничный день от предстоятеля Русской Православной Церкви, главы Донского региона, председателя Законодательного собрания, духовенства и многочисленной паствы.
Щедрый в милости Господь да благословит ваши добрые дела и начинания на нелегком поприще архипастерского служения. Крепкое здравие, бодрость духа и свою неоспоривающую помощь на всех путях вашей жизни. С любовью во Христе Иисусе, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. В этот торжественный знаменатель для вашего Высокопреосвященства день, не по обязанности, но с чувством сыновней любви и благодарности, приносим вам молитвенные благопожелания, крепости сил, мира душевного и радости от Господа.
Вы человек с большой буквы. Ваш личный вклад развития Русской Православной Церкви, православия, служения народу трудно переоценить. Ведь духовное и нравственное воспитание сегодняшнего дня, сегодняшнего общества – это одна из сложных и нужных задач в этом непростом.
Благодарю вас за труд во имя Донского края и желаю доброго здоровья, крепости сил и бодрости духа, сколь необходимых в вашем высоком служении. Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Валентинович Ищенко.
Я сердечно хотел бы поблагодарить вас за все добрые слова, которые вы сказали сегодня, обратили в мой адрес. Безусловно, я понимаю, что это слова любви, слова некоего аванса, потому что по-человечески не всегда удается поступать так, как нужно было бы поступать по-божески. Но я надеюсь, искренне верю, что ваши молитвы и наши совместные труды, наше общее желание служить нашему Отечеству в духе истине, красоте и правде человеческого достоинства будет возвышать каждого из нас, исправляя нашу жизнь по заповедям Божьим.
Можно выбрать профессию, найти работу, а можно пойти за своим призванием и выбрать служение. Искренность привлекает людей, меняет их жизнь, если они следуют за теми, кто стал на путь жизни с Богом, на путь сознания правды и истины. К многочисленным поздравлениям присоединяются Марьяна Баштовая, Евгений Смирнов и Дмитрий Никулин о вере, событиях и людях.
20 век. Такой трагичный не только для России, но и для всей Вселенской Церкви. Никогда еще гонения не были такими всеобъемлющими, массовыми и длительными. Они затронули жизнь всех верующих. В первое воскресенье после 7 февраля мы вспоминаем новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Сегодня мы можем свободно ходить в храм, молиться, участвовать в таинствах, но совсем недавно это было подвигом. Более 100 миллионов православных верующих России подверглись в прошлом веке разнообразным гонениям, притеснениям, дискриминации, но сохранили веру. К 1939 году по всей стране оставались незакрытыми около 1000 храмов из более 60 тысяч действовавших в 1917 году. «Страшен день, но жатва предивна», – так писал святитель Николай Сербский. «И выбор – царство земное или небесное». Неважно, верующий человек или нет, любой, кто видел списки погибших, кто читал о том, что пережили прошедшие через лагеря, не сможет остаться равнодушным.
Может быть, в последние годы безбожной власти этих людей не терзали, не мучили, не ссылали в концентрационные лагеря, или копать каналы, или носили заповалы. Но проходила другая, не менее страшная духовная травля, когда человека доводили практически до сумасшествия, называя его безумцем, отщепенцем, чуждым общества. В 2000 году церковь прославила сон новомучеников и исповедников российских. Но миллионы имен людей, которые страдали и погибли за Христа и за Церковь, нам неизвестны, но прославлены Богом в вечности.
Преданность Богу, незлобие к мучителям, готовность отвергнуться себя самого и всего своего ради Христа – это не просто пример для нас, это молитвенное предстательство и любовь новомучеников и исповедников Церкви Русской. О вере, событиях, людях. Виктория Честникова, Евгений Смирнов, Дмитрий Никулин.
Воспитанники Азовского дома-интерната посетили Таганрог. Это вторая паломническая поездка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы экскурсии – благотворительный фонд «Я есть» Егора Бероева и Ксении Алферовой. Помощь в реализации программы таких поездок оказывает отдел по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской на Дону епархии. Благотворительность все больше становится частью нашей жизни. Если ранее помощь нуждающимся была прерогативой людей с высоким достатком, то сейчас практически каждый может стать благотворителем. Общество становится все более ответственным. Готовятся социально-коммерческие проекты. Многие предприниматели предусматривают в своем бюджете часть для благотворительной деятельности. Ростовский фонд «Мамины руки» несколько лет внедряет систему социального предпринимательства. Подробности у моей коллеги Анны Глебовой.
Современные храмы становятся центром притяжения людей, готовых жертвовать свои силы, свое время, свои средства во благо другим. Здесь, в Константино-Всехсвятском храме, под крылом настоятеля отца Алексея, почти 6 лет работает фонд «Мамины руки». Одна из задач – сделать благотворительность необходимой частью жизни современного человека.
В христианстве есть очень важная фундаментальная вещь, без чего христианство не может существовать. Апостол Яков выразил это в простой фразе: «Вера без дел мертва». Вера без дел мертва. То есть то добро, те добрые дела, которые человек совершает, это есть очень важный показатель его близости к Богу, а главное понимание того, чего Бог от нас хочет. Все притчи Христа, все, что Он делал, все ради людей. И Он сказал: «Научитесь от Меня». Поэтому без добрых дел христианская жизнь, она невозможна.
Александр Романенко, председатель фонда, демонстрирует отцу Алексею первые достижения нового проекта – арболит и черепица собственного производства. Из них будет построено эко-поселение. Как связаны церковь и бизнес? Это уже Аксайский район. Буквально на днях сюда ввезли новое оборудование для создания экологически чистых строительных материалов с минимальной ценой. Эко-поселение не просто мечта молодых и активных, а серьезный шаг на пути к решению важной проблемы – нехватка доступного во всех смыслах жилья.
Мы уже 5 лет ведем деятельность нашего фонда, предоставляем матерям с детками крышу над головой, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Но, к сожалению, наших ресурсов так мало, они так ограничены, что мы начали искать новые модели, да, такого устойчивого экономического развития фонда. Поэтому нам пришла в голову идея строительства целого экопоселения, и мы начали прорабатывать различные технологии, различные материалы смотреть.
Экопоселение – место, где семьи без крыши над головой могут, наконец, обрести кров. Строительные материалы производятся из вторсырья. Отходы в окружающую среду сведены практически к нулю. Энергоэффективные технологии снижают оплату услуг ЖКХ, в том числе за счет солнечных батарей, установленных на крышах. Казалось бы, непосильная задача для небольшого фонда.
Чем больше я изучал этот вопрос, чем больше я вникал, тем и больше людей Господь посылал нам, да, специалистов в своих областях со своими компетенциями. И также вот мы нашли благотворителя во Всехсвятском храме в переулке Халтуринском, который, собственно, и пожертвовал денежку порядка 2 миллиона рублей вот на все это оборудование. И теперь мы можем по-настоящему начать, по-настоящему уже производить стройматериалы для многодетных, продавать их либо со скидкой, то есть либо по себестоимости, либо даже меньше себестоимости. И попытаемся уже начать реализовывать проект, концепцию экопоселения пилотного.
Земля под строительство жилья малоимущим, многодетным, сиротам и другим категориям граждан выделяется. А вот превратить чистое поле в поселок – дело затратное и по времени, и по средствам. Производство арболита или древобетона значительно удешевляет и ускоряет процесс возведения зданий.
Эта щеподробилка, весь наш цикл начинается именно с нее. То есть сюда подаются различные отходы дерева, да, то есть старая мебель, поддоны, поваленные деревья. Все это с помощью этого агрегата у нас дробится вот в такую щепу. В щепу, которая далее уже попадает вот в такой вот смеситель, да, смеситель, здесь она смешивается непосредственно с бетоном, ну и также с некими там химическими ингредиентами для сцепки, ну вот, и после этого, как приобретает консистенцию соответствующую, через вибропресс у нас подается материал уже формы вот такие. Вот, формы, они, собственно, и придают очень точную геометрию нашему арболитовому блоку.
Сколько там оно
находится? 8 часов оно высыхает, и все, и далее мы можем уже ввести на стройку, то есть можем уже реализовывать на строительной площадке.
Строительные площадки уже есть. Поселок «Золотой колос». Здесь многодетным семьям выдали около 500 участков. В течение 10 лет благополучатели ждали, когда же в чистом поле появится инфраструктура.
И, наконец-таки, вот начались строительные работы. Тут вы можете увидеть, что прокладывают коммуникации, канализация, вода. Уже установили столбы для света. И это здорово, что люди, наконец-таки, смогут получить свою землю в надлежащем состоянии, да, с инженерной инфраструктурой. То есть спустя 10 лет, как бы, наконец-таки все сдвинулось с этой точки.
Фонд не просто следит за процессом со стороны. Как только можно будет начать строительство домов, фонд поможет установить солнечные батареи. То есть комфортно проживать можно будет до проведения городских электросетей. Одной из первых на очереди в экопоселение стоит Марина. Это подопечная фонда. Они узнали, когда многодетная семья чуть было не решилась на аборт. Оказаться родителями четырех детей, да еще и в маленькой двухкомнатной квартире, было просто страшно.
Трое есть уже, тоже муж только работает, третий ребенок маленький. Вот. Ну, потом узнали о фонде, пообщались с Александром. Они нам помогли все-таки оставить ребенка, настроили нас позитивней. Вот. Помогают.
Чем? Как?
Памперсами помогают, смесями, там, продуктами.
Финансовая проблема семьи не только в том, чтобы прокормить всех, но еще и в том, что старое жилье требует колоссальных затрат на оплату услуг ЖКХ. В данный момент фонд полностью взял на себя эту статью расходов.
Вообще не именно этого, а домов, так скажем, этой серии, да, то есть что они построились в 30-е годы еще 20 века, да, когда завод «Расселимаш» тоже начинал свою работу. Соответственно, у них очень большой износ, у них очень большой износ там, теплосетей, инженерной инфраструктуры. Из-за этого огромные потери энергии, да, то есть Марина платит там около 10 тысяч рублей, да, коммунальных платежей в месяц. То есть это колоссальная сумма. Наша концепция экопоселения предполагает строительство домов-термосов. То есть таким образом меньше будет вот этот ненужный обогрев атмосферы, а большее количество тепла будет рационально использоваться. Таким образом, опять-таки, и экология, да, выигрывает, и непосредственно бюджет семьи.
Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Благословение отца Алексея, полученное 6 лет назад, благословение правящего архиерея – не формальность, а необходимость, без которой фонд не представляет своего существования. Именно здесь, в стенах Константина Всехсвятского храма, начинается история. Валерия Елизарова проработала около 10 лет в социально-реабилитационном центре. Помогала семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Однако понимала, что государственные учреждения имеют только один вариант решения проблемы – поместить детей в один реабилитационный центр, а мать в другой.
К нам пришла семья, которая в такой реабилитации не нуждалась. Возникла идея создать фонд, чтобы такую возможность предоставить. То есть дать крышу, не разлучая мать с детьми. И как бы это была основная мотивация. А как раз в тот момент мы познакомились с отцом Алексеем, и как бы благодаря ему и я пришла в храм, и он благословил меня на такую деятельность. И мы тесно сотрудничаем. Первый грант выиграли с ним, кризисную квартиру в 2014 году, и поняли, почувствовали друг друга, как это работает. Это, ну, такая синергия отличная, то есть это духовная такая составляющая, социальная, профессиональная. И вот теперь пришла финансовая в лице, ну, нашего председателя, который как бы свои бизнес-идеи может сюда вмонтировать.
Социальное предпринимательство, позволяющее производить и продавать свой продукт, легло в основу проекта «Экопоселение». И сейчас возвращаемся к вопросу, как же связать церковь и бизнес?
Ну вот если человек просит меня, например, совершить таинство крещения, да, говорит, у меня нет денег. Я бесплатно, не то что могу это сделать, я и должен, если это нужно, и покрестить, и все что угодно сделать, да? Но когда человек говорит, построй мне дом, у меня денег нет, и у меня их нет. Я думаю, а где бы взять деньги, чтобы построить ему дом? Ну, либо попросить у кого-то, либо заработать, да? А мне прихожане, к примеру, говорят, батюшка, давайте хлеб будем печь, да? Законно будем его реализовывать, а на эти деньги построим дом этому человеку, да? И человек, который не в курсе этого, увидит, скажет, вот, священники, церковь, зарабатывают деньги. Да, но весь вопрос упирается во что? Для чего мы зарабатываем? Куда потом эти деньги пойдут, да? Об этом же никто не знает. Вот и они решили замечательный проект организовать, да, для того, чтобы помочь людям. Делать эти стройматериалы, это же кто-то должен делать. Ну, например, я пойду делать, Саша пойдет делать, мы будем сами, вы приедете, может, как-нибудь в какой-нибудь день там скажете, у нас тут полтора часа есть, мы вас, слава Божьей, готовы вам тут вот полепить эти кирпичи, да. Ну, а вы потом уедете, и поэтому придется, наверное, кого-то нанимать. Людей, которые будут там работать. А им надо платить деньги. И эти тоже деньги откуда-то надо брать. Поэтому, если кто-то будет содержать это, то пожалуйста. Ну, а если нет, тогда надо как-то вот где-то изыскивать, где-то что-то продавать, наверное, как-то реализовывать это, чтобы были средства на это. Так что вот, вот это вот бизнес и духовное, это здесь очень легко, знаете, вот манипулировать. Надо всегда разбираться в контексте.
Такое слияние церкви, бизнеса и благотворительности смело можно назвать эффективным. Ведь помощь тогда базируется не на эмоциональной вспышке, вызванной состраданием, а на четко продуманной системе, в которой включены все сферы жизни. Анна Глебова, Евгений Смирнов. О вере, событиях, людях.
И на этом наш выпуск завершен. С вами был Андрей Рослый. Всего хорошего и до встречи.